Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Генерал Академии безопасности Псурцев вместе со своим помощником, сотрудником Интерпола Салтахановым, следят за теми, кто ищет Ковчег Завета. Они знают, что бывший спецназовец Одинцов, историк Мунин и американка Ева нашли Ковчег Завета и древние скрижали. Они также знают, что артефакты находятся в бункере одного из питерских заводов. Там же скрываются Одинцов, Мунин и Ева, которым помогают сотрудники израильской разведки. В бомбоубежище завода участники поисков Ковчега любуются древней реликвией. Тем временем Псурцев и Салтаханов, вооружившись до зубов, отправляются к заводу. Псурцев приказывает своим людям снять наблюдение за заводом и срочно уходить. У него имеется собственный интерес, и он не хочет лишних свидетелей. Приехав на место, генерал молниеносно ликвидирует охрану у дверей и опускает в вентиляционную шахту несколько баллонов с нервно-паралитическим газом. Выждав несколько минут, Псурцев и Салтаханов спускаются в бомбоубежище, где находят бездыханные тела офицеров Моссада.
Читает Владимир Левашов.
Газовая атака захватила гостей врасплох. Люди рухнули кто как, и только троица ничком уткнулась в пол рядом с креслами, как будто падала со своих мест по команде. Одинцов накрыл собой Мунина и Еву, держа их за плечи.
«Красавец!»
– прохрипел генерал и, выхватив из кармана пригоршню шприц-тюбиков с антидотом, быстро сделал уколы всем троим прямо через одежду.
«Они живы?»
– спросил Салтаханов.
«Бог даст, очухается. Сажаем!»
Салтаханов понял, чем восхитился Псурцев. «Многие при отравлении газом гибнут не от яда, а от удушья. Завалившийся язык перекрывает гортань. Одинцов спас компаньонов, уложив лицом вниз до того, как сам потерял сознание. Безвольные, словно резиновые тела, оказалось не так-то просто поднять. Даже могучий генерал крякнул, когда они вдвоем с Салтахановым взялись за Одинцова. Троицу посадили обратно в кресло, привалив плечами друг к другу так, чтобы головы не запрокидывались. Очки Мунина хрустнули под каблуком генерала. Псурцев обыскал Одинцова и забрал пистолеты. Среди лежащих в повалку израильтян Салтаханов узнал Владимира и предложил генералу: «Давайте антидот, остальным я сам вколю».
«Ты, мать Терезу, из себя не корчи», — мрачно посоветовал Псурцев. «Нам нужны эти трое, а остальные...»
Он махнул рукой.
«Проветрить здесь не мешало бы, вот что».
На стене краснела кнопка в коробке под стеклом с надписью «Разбить при пожаре». Псурцев врезал по стеклу локтем, где-то загудел электродвигатель. Послышалось тихое урчание, и через несколько секунд из форсунок на потолке во все стороны ударили тонкие струи воды. Генерал удовлетворенно кивнул.
«Вот что значит военные люди. Положено объекту система пожаротушения. Будьте любезны, работает».
Салтаханов прижался к стене, пытаясь укрыться от холодного душа.
«Ничего», — утешил его Псурцев. «Не сахарные, не растаем, зато воздух Родины станет чище».
Впрочем, несмотря на куртку с капюшоном, понапрасну мокнуть он тоже не стал и последовал примеру Салтаханова. А тот использовал передышку, чтобы осмыслить ситуацию. До сих пор времени не было, все происходило слишком быстро. Ситуация выглядела хреново, как ни посмотри. Салтаханов начал прикидывать еще менее радостные перспективы, но его снова отвлек Псурцев.
«Вот он, родимый!»
Душ с потолка иссяк так же быстро, как начался. Ковчег стоял в луже грязной воды. Потоком с него смыло налипшую землю. Псурцев и Салтаханов, отряхиваясь и протирая забрызганные очки противогазов, подошли поближе к сундуку размером с хороший кухонный стол на коротких ножках в форме львиных лап. Сквозь толстые кольца на бортах были пропущены шесты для переноски. Крышку венчали фигуры херувимов, глядящих друг на друга, с ангельских крыльев, распахнутых на полуметровой высоте, срывались последние капли. Рядом с ковчегом мокрым золотом блестели контейнеры. Генерал хлопнул себя по бокам и захрипел мембраной.
«Теперь понятно, в чем заковыка была. А эти, значит, допетрили. Чуешь, Салтаханов? Профессор-то прав оказался. И книжник в корень смотрел. Троица наша, а эгрегор самый настоящий. Избранные, мать их.
Избранные понемногу приходили в чувство. Одинцов попытался встать, но упал на колени в лужу. Пришлось ему, опираясь на кресло, втащить себя обратно. Он пощупал опустевшие карманы в поисках оружия, угрюмо глянул на Салтаханова и принялся растирать уши. Ева непослушными пальцами отлепляла от лица мокрые волосы, пытаясь убрать их с глаз. Мунин блуждал по сторонам близоруким мутным взглядом и боролся с тошнотой.
«Ствол где?» — рявкнул генерал. «Что ж я тебе все время напоминать должен?»
Салтаханов поспешил направить пистолет на троицу. Псурцев осторожно коснулся рукой края крышки ковчега и громко спросил.
«Все собрали? Ничего не забыли? Эй, я говорю, ковчег в сборе или как?» «На улицу нам надо», — прокряхтел Одинцов. «Свежим воздухом подышим, погуляем, потолкуем». «Веселый ты парень, майор. Ладно. Историк, что скажешь? Здесь все или где-то еще что-то осталось?»
«Кто вы такой?»
Мунин прищурился, пытаясь разглядеть Псурцева.
«Я задал вопрос».
Даже через мембрану в голосе генерала прозвенел металл.
«Отвечать быстро!»
«Да пошел ты!»
Историк добавил пару неуклюжих матюгов и закашлялся. Псурцев на мгновение опешил, а Одинцов посмотрел на Мунина с уважением.
«Понятно!» — генерал повернулся к Салтаханову. «Теряем время. Значит так. Бабу забираем с собой. Майора и этого в расход».
Салтаханов замешкался, не понимая. Псурцев блефует, чтобы заставить троицу говорить, или отдает приказ.
«В расход?» — он сглотнул. «Прямо сейчас?» «Нет, ёпть! Завтра!» — рассвирепел Псурцев. «Да чего же вы мне все надоели?»
Он потянул из кобуры пистолет. В памяти Салтаханова промелькнула виденная накануне гравюра из альбома книжника «Волк» Фенрир, который в последней схватке убивает великого Одина и гибнет сам. Генеральский Стечкин с глушителем был намного длиннее обычного, поэтому вынимался дольше. Салтаханов не стал ждать и нажал на спуск. Скорострельность у Клок в автоматическом режиме действительно сумасшедшая. Меньше чем за секунду под бетонными сводами звонко грохнули 19 выстрелов и 19 пуль. В клочья разнесли маску генеральского противогаза. Псурцев рухнул, обдав Салтаханова брызгами воды. От головы его остались ошметки резины с осколками очков, из-под которых в луже на полу растекалось месиво. Мунин отвернулся, его, наконец, вытошнило. Ева заткнула уши и зажмурилась. Салтаханов стрелял в человека первый раз в жизни. Оторвать взгляд от тела Псурцева он не мог, но привычным движением вставил в клок новую обойму и краем глаза успел заметить движение Одинцова, который собрался с силами, выпрыгнул с места и сшиб Салтаханова с ног. Пистолет отлетел в сторону. Сцепившиеся мужчины покатились по мокрому полу. Мышцы Одинцова повиновались плохо. Забористый газовый коктейль генерала продолжал действовать. Салтаханов вывернулся из захвата, отработанным борцовским приемом перебросил Одинцова через себя и навалился сверху, сжимая горло. Но тут ему на спину плюхнулся подоспевший Мунин, схватил за воротник пиджака и попытался оттащить. Салтаханов резко ударил назад локтем, историк вскрикнул и ослабил хватку. А Салтаханов через мгновение тоже замер, потому что в лоб ему больно уткнулся клок, который обеими руками стискивала Ева.
«Убью!»
– выдохнула она.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM, Владивосток 94 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 99. Плюс один. Израильский фургон тихо урчал двигателем на улице у входа в бомбоубежище. Они сидели в пассажирском отсеке. Ева съежилась под мужской курткой, наброшенной на плечи. Несмотря на вялые возражения компаньонов, Одинцов снял сухую одежду с израильтян, которых расстрелял Псурцев. Промокшей троице надо было переодеться. Мунин выпросил таки оружие у Одинцова и с грозным лицом упирал в бок Салтаханова трофейный Стечкин. Ни Мунин, ни Салтаханов не знали, что патроны из обоймы Одинцов на всякий случай вытащил. В багажнике лендровера генерал очень кстати оставил большую армейскую аптечку. Одинцов в ней порылся, принял нужные таблетки, чтобы скорее очухаться, и выдал Мунину с Евой. Пара шприцев с антидотом, найденных у Псурцева, израильтян спасти уже не могли, зато пригодились Салтаханову. Он хватанул остатки газа, когда с него сорвали маску. Печка жарила вовсю, но свежий воздух для отравленных сейчас был важнее тепла. Одинцов опустил стекла, высунул нос наружу, несколько раз глубоко вдохнул и обратился к Салтаханову. «Так с какого перепугу ты генерала завалил, а? Ствол вообще-то можно убрать», — покосившись на Мунина, проворчал Салтаханов и поделился некоторыми соображениями, которые помог сформулировать противопожарный душ. За все время, пока Салтаханов контролировал связь, Псурцев ни разу ни с кем не совещался и все решения принимал самостоятельно, в том числе насчет поездки в бомбоубежище. То есть товарищ третий не согласовывал операцию ни с товарищем вторым, ни с товарищем первым. На захват ковчега он решился по собственной инициативе. Про то, что Псурцев на пару с Салтахановым штурмовал убежище, провел газовую атаку, уничтожил полтора десятка человек и ненадолго захватил-таки ковчег Завета, никто не знает. О прежних действиях генерала тоже никому не известно. По его приказу вчера ликвидировали Арцишева, посвященного в детали операции. Записей было велено не делать, и академиков Псурцев использовал в темную, так же, как Салтаханова. Генерал оттер от ковчега президента Интерпола и заключил какой-то договор с Вейнтраубом, у которого своих ассистентов хватает. Слишком осведомленный офицер генералу с миллиардером ни к чему. Псурцев уже подставил Салтаханова с убийством ученых и наверняка собирался списать на него другие трупы, сколько бы их ни было. А значит, жить Салтаханову оставалось до тех пор, пока ковчег не попадет генералу в руки.
«Бедняга! Тебя, оказывается, жалеть надо», — съязвил Одинцов.
«Не надо. Но академики меня будут искать так же, как и вас». Салтаханов снова покосился на грозного Мунина. «Понятно же, что я теперь с вами, а не с ними».
«Ничего не понятно», — возразил Одинцов. «С нами ты случайно, а с ними всю дорогу. Скажешь, что труп генерала – это моих рук дело, и они тебе поверят, ты же герой. Еще чуть-чуть и меня бы прикончил».
«Он спасал себе жизнь от тебя», – вмешалась Ева, – «а сначала спасал нас».
«Он оба раза себя спасал и в генерала пальнул, когда тот собирался его пристрелить».
«Нет. Сначала мозг делает решение, потом человек его понимает. Мозг работает раньше на 30 секунд. Это очень много. Салтаханов давно хотел стрелять, просто не сразу знал».
Одинцов сердито уставился на Еву, а Мунин заговорил, по-прежнему упирая пистолет в Салтаханова.
«Может, он просто подумал хорошенько? Прусский король Фридрих говорил, что если бы солдаты начали думать, ни один не остался бы в строю, вот и Салтаханов тоже.
«Слышь ты!»
Возмутился Салтаханов и тут же получил тычок стволом в ребра. Ева подхватила мысль историка.
«Я не знаю про Фридриха, я знаю про Эйнштейна. Если метод привел к проблеме, надо менять метод. Проблему не решишь иначе. Надо думать по-новому, а ты думаешь, как раньше. Это неправильно».
«Эйнштейн был мужик башковитый, крыть нечем», — криво усмехнулся Одинцов. «Сговорились тут все, да?»
«Ко мне на днях дед приезжал», — выпалил Салтаханов. Генералу он об этом не докладывал, чтобы не подставлять старика и самому не объяснять насчет контактов с Моссадом. «Его этот из дому вытащил, Владимир, и про ковчег ему рассказал».
Одинцов смотрел из-под лобья. «Зачем?»
«Наверное, ко мне хотел подобраться. Думал, что я никого слушать не буду, а деда буду. Нас так воспитывают. Дед у меня фронтовик, между прочим, герой Советского Союза. Я послушал».
Салтаханов опять зыркнул на Мунина.
«Пусть он уберет пистолет».
«Убери»,
— велел историку Одинцов, который вернул себе два ПСС и добавил к ним клок, отнятый у Салтаханова. «Я присмотрю». Мунин с неохотой выполнил команду, и Салтаханов, как на духу, выложил троице дедовы слова, мучившие его последние дни. Рассказ про Нохчи, потомков Ноя, и про кодекс чести настоящего чеченца, и про странные отношения с евреями, и про ислам, принятый напрямую от пророка Мухаммеда, и про то, что ковчег нельзя отдавать в одни руки, чтобы не начались манипуляции и международный шантаж. Общую святыню надо вернуть человечеству. Одновременно, всем. К тому же только так Одинцов и компаньоны смогут покончить со своими проблемами. Если отдать ковчег кому-то одному, остальные будут, мягко говоря, недовольны. С печальными последствиями для троицы и Салтаханова в придачу.
«Ежу понятно», — сказал Одинцов. «Отдаем всему человечеству, не вопрос. А не подскажешь случайно, как?»
Салтаханов промолчал.
«Надо в интернете распространить информацию», — подал голос Мунин. «В социальных сетях народ моментально реагирует. Любая новость за минуту разлетается. Опубликуем фотографии ковчега, отправим на телеканалы».
«Соберем тучу лайков и будем ждать санитаров из дурдома», — закончил Одинцов. «Только академики раньше приедут. И новость протухнет через полчаса. У сетевого народа мысли в голове долго не живут. Ева, а что говорит наш друг Парондо? Кого и кем теперь уравновешивать?»
Ева пожала плечами и поправила сползавшую куртку.
«Владимира нет», — сказала она. «Есть Вейнтрауп и академики. Но у них нет генерала».
«Стоп!»
Одинцов с прищуром глянул на Салтаханова.
«Ты хвалился, что Псурцев последние двое суток только через тебя приказы отдавал, так?»
«Так?»
Салтаханов поправил гарнитуру в распухшем ухе.
«И они вдвоем с Вейнтраубом отодвинули от ковчега президентшу», — задумчиво продолжал Одинцов.
«Значит, ее можно придвинуть обратно, если...»
«Как по-твоему, Салтаханов? Если ты еще за генерала покомандуешь, сколько мы продержимся?»
За полночь по петербургскому времени Жюстина де Габриак не спешила возвращаться в отель. Организаторы ассамблеи Интерпола нашли, чем порадовать гостей со всего света. Для гулянки в честь окончания форума целиком перекрыли улицу Рубинштейна от Невского проспекта до Пяти углов. Начальник российского бюро с гордостью сообщил зарубежным коллегам: «Здесь всего 500 метров, на которых к вашим услугам около 60 баров и ресторанов. Такой плотности нет больше нигде в России». И добавил: «А может, и в мире». Достижение показалось Жюстине сомнительным, но жалеть о поездке ей не пришлось. Для руководства Интерпола и полусотни VIP торжественный ужин устроили в шикарном ресторане. Золотые стены, черная мебель, алые кресла, помпезный антураж напомнил Жюстине ее любимый «The Funk» в Женеве. Кухня тоже вполне могла претендовать на звезду «Мишлен», как у швейцарцев. Китайский шеф-повар побаловал экзотическим супом из манго с сорбетом, А сомелье-француз долго перечислял Жюстине коллекционные сокровища из винной карты объемом под стать энциклопедии Дидро. По улице кочевали 1500 участников и гостей ассамблеи, перемешанные с журналистами и светскими пронырами, которые оказываются на любом закрытом мероприятии в любой стране. Толпа бурлила. Никто подолгу не задерживался на одном месте, переходя из бара в бар и увлеченно дегустируя напитки.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.